Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы говорим сегодня о том, как события в Украине или на Украине, кому как больше нравится, двойную норму мы теперь допускаем в ударении, преподносятся в России и, главным образом, все-таки на Западе. В чем западный подход к освещению событий в Украине или на Украине отличается от российского? Представляю вам гостей нашей программы. С нами Майкл Бум. Майкл, да, здравствуйте. Здравствуйте. Майкл только что был гостем шоу на канале ТВЦ с участием Алексея Пушкова, с участием других российских и иностранных журналистов. У него есть чем поделиться. И как раз после этого шоу именно у Майкла созрела идея вот устроить такую программу, вопрос которой будет звучать так: чья пропаганда выигрывает, российская или западная? Сам этот вопрос по себе допускает, что западная пропаганда тоже существует. Вы с этим согласны?
Ну, безусловно.
Безусловно. Вот будем сейчас разбираться с нашими гостями.
Просто происхождение другое, конечно.
Да, происхождение и в чем ее смысл. 8-800-200-22-12. Это телефон прямого эфира, по которому, уважаемые слушатели, звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. А то, что тема западной пропаганды и российской пропаганды и сравнение существует, мы уже видели вот на этом примере. На примере этого эфира она очень остро стоит. Представляю вам других гостей нашей программы. С нами Виктор Черецкий, наш собственный корреспондент из Испании. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, нас слышно. Мне кажется, что слышно, надеюсь.
Да.
Да, 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 слышно.
Слышно.
С нами на связи, да, Виктор, здравствуйте, слышно вас хорошо. С нами на связи из Лондона английский журналист, британский журналист Андрей Остаевский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Тоже очень хорошо слышно. И в самом конце программы к нам выйдет на связь Вацлав Радзвинович. Это польский коллега, польский журналист газеты «Выборча». Он не так давно был в эфире нашего радио, но с ним случилось происшествие. Он работал в Крыму только что, был задержан органами ФСБ. Теперь это называется в Крыму ФСБ. Совершенно не очень понятно, на каких основаниях. Но вот благополучно вернулся в Москву и расскажет нам о том, что он увидел в Крыму, как он видит события, которые там происходят, вот глазами уже польского корреспондента. Вот сейчас мы об этом поговорим. И, Майкл, давайте сразу вот начнем с того вопроса, который вы сами поставили. Что такое западная пропаганда в применении к Украине? Почему вы считаете, что она есть, и как можно ее сформулировать? Вот не освещение, а пропаганда.
Ну, надо сказать, что западные СМИ, западным СМИ розы, есть разные СМИ, есть огромный диапазон, как в,
да,
России.
Конечно.
Есть «Нью-Йорк Таймс», есть CNN.
Давайте говорить об определяющих, может быть?
Ну,
данных.
Если просто средние СМИ, потому что «Нью-Йорк Таймс», конечно, это высший пилотаж, и они менее грешны. Хотя все судят со своей колокольни, и «Нью-Йорк Таймс» тоже. Но если такой, ну, обычный масс-медиа, CNN, да, я думаю, что пропаганда заключается в том, просто в идеологической зашоренности. Просто это исторически так сложилось, что они волей-неволей видят события, любые события, не только в России, но особенно в России.
Вы имеете в виду западная пресса,
да,
в целом? Да.
Ну, допустим, CNN, да?
Да.
Что в черном-белом свете, да? Мы хорошие, они плохие.
Да.
Они имеются в виду России. Это в той или иной степени. Это все равно возникает. И, может быть, незнание истории. Допустим, в данном случае это не понимание, может быть, не знание значимости Украины для России. Это чувствуется. Что это, Украина – это просто одна из стран.
Ну, где-то... Да, и что это Россия так к ней прицепилась. Да,
да, да. Да. И из-за этого очень много, ну, я бы назвал это пропагандой. Но это не из-за того, что они подконтрольны власти, понимаете? И в этом огромная разница, потому что российская пропаганда, именно если речь идет о госканалах, именно из-за этого. Потому что в корне их существования, они подконтрольны власти, их функции, главная функция, это защищать и оправдывать действия власти. Поэтому масштаб пропаганды, конечно, в разы больше.
То есть они выполняют задание,
да,
совершенно конкретное, а западная пресса действует в силу своих предубежденностей, стереотипов, но тем не менее как бы все-таки более-менее самостоятельно в,
да,
этом смысле.
Да. И когда, ну, это давний спор в России, что государство, что медиамагнаты, это одно и то же, но это не так.
Не так.
Потому что, да, может быть, западные СМИ, они подконтрольной своим хозяевам, но это другая вещь. Это не подконтрольное государство. И все равно есть конкуренция между этими медиамагнатами.
Ну, кроме того, медиамагнат, вот мы сейчас с Майклом единомышленники, мы друг друга уговаривать не будем, но я просто хочу высказать свое мнение. Кроме того, медиамагнат не может дать государственное определяющее задание осветить вот, политику по отношению к другому государству только так, а не иначе. Он, в принципе, этого не может сделать.
Да. И все равно западные СМИ, они выполняют свою базовую функцию, это сдерживать власти. А в России этого быть не может в принципе, потому что как можно сдерживать власть, когда СМИ ей служат, понимаете? Это профанация, в корне это профанация. И я считаю, что государственные СМИ, ну, не должны быть по определению, но это всегда говорят, что в Англии, но это, понимаете, BBC, это, ну, Россия, не Англия. То, что позволено в Англии, это не работает в России, исторически не работает. Поэтому мы имеем то, что мы имеем в России, это мощное и масштаб, потому что один BBC, а сколько госканалов в России, понимаете, это тотальное, фактически тотальное. И это... Но то, что они наградили журналистов орденами за объективность.
Да, 30 человек за объективное освещение событий в Крыму.
Это лишний раз, но это такой фарс. Это лишний раз показывает, что даже государство не стесняется в этом. То есть они называют вещи своими именами, что они...
Выполнили задание.
Да,
это наши солдаты. Да, они выполнили.
В информационной войне. Да. И мы их благодарим за заслуги перед Отечеством. Именно так называлась награда за заслуги перед Отечеством. То есть получается, что служить власти, это и есть наивысшие заслуги перед Отечеством. Угу. Это для меня это просто нонсенс.
Я обращусь к Андрею Остальскому сейчас вот в Британии. Андрей, как можно определить направление освещения украинских событий в британской прессе? В чем вы видите стереотипы, которые давят на журналистов? Может быть, может и собственник давить на журналистов, в смысле, вот показывая Украину и отношения с Россией так, а не иначе? И в чем вы видите кардинально радикальный подход к освещению этих событий между российской и британской прессой?
Да, я бы хотел для начала просто возразить Майклу, с которым я в значительной степени согласен, но в одном очень существенном моменте не согласен категорически, как сказали бы британцы, with all due respect, то есть со всем моим уважением, но при этом слово пропаганда, давайте все-таки не подменять понятие. Пропаганда есть умышленное искажение информации, выборочное использование информации с целью воздействия на психологию аудитории. Поэтому я думаю, что вот я много лет, как вы знаете, проработал на BBC, у нас там слово «пропаганда» было страшным оскорблением. Лучше человека назвать дураком, сволочью, идиотом, что угодно, но назвать его пропагандистом, ну просто после этого уже рук не подают и больше уже ничего не остается.
У нас, простите, я вмешаюсь, Андрей, у нас на Радио Свобода тоже контрпропаганда тоже оскорбительное слово. Нельзя заниматься ни пропагандой, ни контрпропагандой.
Совершенно справедливо. Поэтому давайте все-таки не обижать западных коллег, они пропагандой в своем абсолютном большинстве, безусловно, не занимаются, и для них это было бы очень обидно слышать. Другое дело, что Майкл прав в том, что все мы люди, все мы homo sapiens со всеми присущими нам слабостями, предубеждениями и так далее. Каждый работает в силу своих знаний, таланта, представления о мире, но работают все-таки большинство западных журналистов честно, в том числе даже из частных средств массовой информации, по крайней мере, те, с которыми я тесно сталкивался. Ну, BBC, как известно, это общественные СМИ, но я работал в Financial Times. Я вот готов биться об заклад с кем угодно, что собственник газеты Financial Times, компания Pearson PLC, не вмешивается ни прямо, ни косвенно, ни крупно, ни по мелкому в журналистский курс газеты Financial Times. Я думаю также, что и большинство других газет, New York Times здесь упомянутая, Washington Post и Los Angeles Times, очень трудно их подозревать в том, что они занимаются пропагандой в пользу своих владельцев. Я просто вообще не готов даже обсуждать в этих терминах существующую штуку. Но что теперь, вот смотрите, передо мной статья, наделавшая определенную шуму сейчас в газете «Гардиан», очень тоже мной уважаемой газеты, хотя я центрист, для меня «Гардиан» немножко... Я глубоко уважаю, вообще вся суть плюрализма в том, чтобы были разные взгляды, и дай бог им здоровья, успехов, и вообще они профессионалы и молодцы, колоссальные гардиановцы. Вот в газете «Гардиан» публикуется статья Джона Пилджер, это очень известный человек, известный своими ярыми антиамериканскими взглядами. Вот я смотрю на эту статью, он в применении к украинскому, киевскому нынешнему правительству употребляет исключительно слово «хунта», дословная цитата: «Путин — единственный лидер во всей Европе, ставший на пути фашизма, Соединенные Штаты произвели переворот, Соединенные Штаты управляют, американский империализм управляет Украиной, американский империализм, как уже 100 лет браво Россия, там, значит, и со Сталином, и с Хрущевым, и с кем угодно отбивала западные империалистические атаки, и эти атаки продолжаются. Это что, пропаганда? И вот я осмелюсь сказать, звучит как пропаганда для наших ушей, не правда ли? Но нет, это личный взгляд Джона Пилджера, которым, конечно, для меня кажется абсолютно диким. Это плохая журналистика, на мой взгляд, потому что ни один его тезис не доказан. И во всей статье оказывается одна цитата от некого еврейского доктора в Одессе, которая потом оказывается фальшивой, оказывается, он ее взял с Фейсбука, и потом этот автор даже постеснялся и снял собственную цитату со своей фейсбучной страницы. Это плохая журналистика, но даже это не пропаганда. И смотрите, плюрализм, тем не менее, достаточно много людей прочитали с интересом эту статью и, может быть, сказали, доля истины, наверное, в этом есть. Хотя я думаю, что большинство с этим бы не согласилось.
То есть вот в этом главная разница, что даже когда человек высказывает мнение, очень похожее на кремлевское, вы никогда его не обвините в том, что это пропаганда, потому что он не выполняет специальные задачи. Ему никто не ставит задачи вот говорить так, а не иначе. А вы хотели что-то возразить, Андрей?
Я просто хотел уточнить, что, конечно, я употребил слово «пропаганда» в жирных кавычках, потому что одно дело, когда это подспудно, понимаете, когда просто есть такая идеологический зашор, но это не потому, что это по указке государства. Это просто вам кажется естественно, что мы хорошие по определению, американцы, а Россия плохая по определению. Это получается со стороны, это получается как пропаганда, я имею в виду со стороны России. Но это, конечно, не пропаганда в классическом смысле этого слова. Я согласен с Андреем.
Да, но здесь есть такое клише в России, на российских телеканалах, в устах чиновников, что вот западная пропаганда в отношении Украины точно такая же мощная и так далее. Что они вкладывают, как я понимаю, что они вкладывают в это понятие? Что вот западная пресса настроена так, что Украина права в этом конфликте, Россия не права. Это они считают пропагандой. Относительно единую позицию западной прессы по части этого конфликта они считают пропагандой. Вот так здесь это, по крайней мере, трактуется.
Ну, я не думаю, что есть единственная.
Она не единственная, но в общем взгляд, оправдывающий скорее действия киевской власти, чем действия Кремля, конечно...
Но возьмите один Russia Today, RT. Он транслируется по всей Америке. Огромное количество. Это уже...
Контрпропаганда.
Да, это уже идет в разрез с американской, в кавычках, пропагандой. Поэтому и даже на CNN, сколько раз я видел, допустим, профессора Стивена Коэна, который это не типичный взгляд, и он часто выступает, он как раз на стороне российской версии событий, и его взгляд очень слышен по масс-медиа в Америке.
Ну, конечно, нет, есть западные эксперты, которые представлены в российской прессе с огромным удовольствием. Александр Арр, это просто номер один эксперт в российской прессе. Там есть ряд экспертов западных, которых она использует, российская пресса, одних и тех же, которые на федеральных каналах используются как голос, трезвый голос западной общественности, но почему-то их не так много, они одни и те же. Давайте мы обратимся в Испанию к Виктору Черецкому. Виктор, как вы видите вот эту нашу дискуссию, во-первых, а во-вторых, как подает испанская пресса события на Украине? Что здесь вы считаете зашоренностью в этой подаче, а что вы считаете вот достаточно объективным взглядом на вещи?
Вы знаете, Лена, ну, в Испании абсолютная свобода. Каждый видит в прессе в отношении темы Украины, каждый видит ее, так сказать, через призму, ну, во-первых, своего интеллекта, я имею в виду аналитиков, своих знаний, вот, ну и событий, которые происходят, да. С одной стороны, есть официальная позиция Мадрида, который разделяет, в общем-то, позицию Евросоюза и НАТО на эту тему. И в Испании, в отличие, скажем, в общем-то, от других некоторых стран, есть официальные каналы, государственные каналы телевидения и радио. Вот. Но в основном они стараются не комментировать, стараются подать информацию. У всех, у ведущих испанских частных газет, естественно, есть корреспонденты. Есть корреспонденты телевидения и радио тоже, которые работают не только в Москве, но и некоторые сейчас в зоне конфликта. Так что информацию, я, в общем, слежу очень внимательно, они подают объективно. Понимаете, так сказать, когда-то берут интервью у сторонников, так сказать, одной стороны конфликта, когда-то у другой. Но интересно еще, конечно, и мнение, как на этот конфликт смотрят вот здесь комментаторы и общественность. Да? И здесь тоже любопытное явление. Может быть, несколько напомнит то, что вот господин Остальский говорил, в Англии тоже этот феномен присутствует. В Испании сохранилось некоторые части общественности, я не скажу, что, конечно, не большинство, но определенные части общественности импонирует великодержавность такая. И поэтому много статей именно в поддержку России, понимаете? Ну, это известные комментаторы, есть такой Хосе Хавьер Испарса, который работает в холдинге, в медиахолдинге Интерэкономия, кстати, там телевидение, радио, они, в общем-то, большинство комментариев в поддержку позиции России. Ну, он там апеллирует к истории вопроса, к тому, что в свое время, так сказать, эти границы нынешней Украины, их прочерчивали, так сказать, авторитарные политики, которые исходили из своей идеологии без учета мнения, что якобы такая бомба, которая заложена под сегодняшнюю Украину, и что конфликт рано или поздно должен был проявиться. Ну вот есть, скажем, сейчас ведь, знаете, много очень интернет-изданий всякие, так сказать, многие издают массы. Вот, скажем, есть одно издание, называется «Элиспия Дигиталь», дигитальный интернет-разведчик. Его издает группа военных в отставке. Вот, это именно вот такие люди, которым импонирует великодержавность. Понимаете, ну это они исходят из, так сказать, истории самой Испании, которая когда-то была, так сказать, великой империей, потом утеряла свои, так сказать, колонии, и определенная, так сказать, ностальгия по каким-то таким временам. Вот эти люди, вот это, скажем, Испия Дигиталь, они очень даже резко выступает против нынешних украинских властей и полностью поддерживает Путина. Вот. Но, в принципе, конечно, здесь, в общем-то, я вам говорю, что можно любопытно посмотреть, так сказать, мнение людей на форумах, да, вот, различных, тоже самые разные. И вот еще одна любопытная деталь. Здесь в Испании большая украинская колония, даже до 150 тысяч человек, в основном из западных районов Украины, да. И вот у меня большие контакты есть, я поддерживаю с ними, с многими из них, с активистами, и некоторые из них считают, что это вроде бы посольство проплачивает, так сказать, прорусские, пророссийские выступления и статьи. Но это не так. Это именно, вы знаете, вот такая вот тяга по великодержавности. Кстати, не так давно, пару недель назад, представители испанской общественности, причем консервативной, провели у посольства Украины манифестацию протеста. Именно, так сказать, вот в поддержку России. Mm-hmm. Вот такая ситуация. Плюрализм,
да,
мнений.
То есть плюрализм мнений, но какой-то доминирующей точки зрения вот нет доминирующей. То есть можно сказать, что баланс мнений. Или все-таки доминирует
баланс,
одна...
Баланс. Никто никому ничего не навязывает. Понимаете, люди, так сказать, исходят, я говорю, из того, что вот видят, из того, а показывают им все, что происходит, понимаете?
Ага. Вот это важно.
Когда все, что происходит, вот они берут интервью там у представителей Донецкой республики самопровозглашенной, пожалуйста, берут интервью у, так сказать, у представителей киевского правительства, тоже, пожалуйста.
Ну вот в этом колоссально, вот все время нужно показывать разницу, что такое пропаганда на федеральных российских каналах. Категорическая, полная полное отсутствие второй точки зрения. Если вы показываете, если вам показывают жители Донбасса, это только жители Донбасса, которые хотят референдума, которые хотят отделиться, которые поддерживают там боевиков и говорят, что они принесут им водички и так далее. Вы никогда не увидите на улице Донецка жителей, симпатизирующего Единой Украине. Это просто исключено совершенно.
Это в новостях.
Да, да, в новостях. Никогда. Ну, никогда.
Ток-шоу они пытаются немножко...
Где? Чтобы...
В ток-шоу.
В ток-шоу?
Да, они пытаются.
В каких ток-шоу? Но... Это только в таких, на канале ТВЦ. Это единственный канал, куда вас пускают, Майкл, да, пока, с вашей позиции. Больше нет. Ни одного, ни на первом, ни на втором. Я слежу очень внимательно. В ток-шоу только ТВЦ позволяет на 8 участников разрешить 2, включая вас, с позиции другой, чем, вот, чем остальные участники. Только ТВЦ. Поэтому ТВЦ все еще разрешен на Украине.
Да.
Да, он не отключен. Я хочу спросить Андрея Остальского. Вадим из Москвы, я вижу, что у нас есть звонок. Я сейчас дам вам слово. Но просто Андрей вот через 4 минутки от нас убегает. Андрей, очень важно от вас услышать мнение по поводу 300 награжденных журналистов. Для Майкла это было совершенно принципиально. Он задавал этот вопрос Алексею Пушкову. Тот сказал ему, ну, во-первых, он тут же сказал, что американскую прессу тоже поощряют, пускают в Белый дом, дают доступ к расследованиям. Вот вам поощрение удивительным образом.
А мама покупает обед.
Да.
Приглашает на обед.
Нет, он так не сказал. Нет, что он... это было бы призом действительным. Да. А он почему-то в качестве приза для американских журналистов назвал, что их пускают на пресс-конференции. А что же вы удивляетесь, что наших награждают орденами.
Это одно и то же, да.
Да, но Майкла эта проблема беспокоит. Почему эти люди оказались награждены за свою позицию по поводу Крыма? Возможно ли аналогичная ситуация в западной прессе? Удивила ли вас эта ситуация? И мог ли быть награжден британский журналист за то, что он отстаивал позицию государства в каком-то вопросе, касающемся территории, например?
Ну, я просто такого даже вообразить страшно не могу. Но понимаете, в чем дело? Для меня это было шоком. Хотя, казалось бы, я российскую действительность слежу за ней даже из Великобритании крайне пристально и много лет. Но действительно шок. Я не знаю, как для вас, Лена, вот, но все-таки вот на такое пойти, на секретный указ, то есть приравнять их к агентуре ФСБ, которая там награждается параллельно какими-то секретными указами, ну, просто это же дискредитация для журналистов. Я не знаю, даже в глазах, может быть, людей достаточно националистических, настроенных, но все-таки способных самостоятельно думать, мне кажется, это какой-то страшный удар по репутации. Вот, понимаете, в Британии ведь другая штука. Вот я работал в Financial Times и думал, вот награждают там ушедшего уже на покой фактически полуотставного Сэмюэла Бриттона, знаменитейшего обозревателя экономического. Ему присвоили титул рыцаря, он стал сэром. А вот главному редактору не дают рыцаря. И действующим журналистам Financial Times не дают. Я подумал, какое безобразие, как это несправедливо. Но потом я понял, что просто эти люди откажутся, даже если им предложат, да, потому что это же дискредитировать себя. Это значит показать, что ты зависим от государства. Это страшный удар по репутации, по самоощущению человека. И вот, понимаете, здесь бездна между самоощущением, таким образом, журналиста британского и журналиста российского, и уже, наверное, не журналиста, Лена. Увы, среди этих 300 были люди, с которыми я дружил, которых я уважал. Не знаю, пусть на меня обижаются, но не журналисты они уже солдаты невидимого фронта.
Солдаты, да. Ну, в ответ на это Майклу объясняли, что это наша традиция награждать, государство награждает, это традиция. Вот да. Во Франции награждают орденом почетного легиона, а здесь традиция получать из рук государства. Но весь вопрос, Андрей, как я понимаю, за какую операцию они были награждены?
Нет, это второй вопрос, но очень важен вопрос вообще из рук государства. Журналист независимый не должен брать наград, потому что это сразу как бы сделает сомнительным его независимость и его профессиональные мироощущения. Но уж по конфликтному вопросу, когда вот кровь льется человеческая, когда, возможно, ты прямо или косвенно виноват в гибели людей, возможно, невинных, ты же не знаешь до конца, кто прав, кто виноват, и они сами это в глубине души знают, что они этого не знают. И тем не менее за это брать награду, ну не знаю, надо, наверное, потерять самоуважение.
Ну, это абсолютное, спасибо, Андрей, большое за участие в нашем эфире, но это абсолютная оценка выполнения боевого задания. Оно было поставлено, вы выполнили.
Да. Причем награда очень узкая направленность, что именно объективность не в целом, а в Крыму.
В Крыму.
Это очевидно, что это война идет, информационная пропагандистская война идет, и это тактическая операция, чтобы поднять дух, потому что эта война будет идти и дальше, и надо, чтобы был резерв, чтобы люди не потеряли дух, потому что это очень тяжелая работа, манипулировать фактами. Поэтому я думаю, что они, и не зря, что это было секретно, это, этим все сказано. Значит, они, Кремль сам стеснялся в этом, понимаете? В Америке, конечно, не государство награждает, а журналистская гильдия.
Сообщество.
Да, и не за объективность, это сама формулировка абсурдная. Не за объективность, а за расследование, за разоблачение преступления.
Ну, абсурдно вообще в ситуации с Крымом говорить за объективность. Да. Само все слово абсурдное.
Когда ее нет.
Какая же может быть здесь объективность, когда вот надо возвращать, и все, и вернули, и все, угу. объективно вернули. Пожалуйста, вот Вадим из Москвы, говорите.
У меня вопрос к Майклу. Угу. Вот я, например, в шоке от того, что я вижу на канале Russia Today. И вот как получается, что на Западе тоже огромное количество журналистов, которые готовы превратиться в пропагандистов. И вот этот канал Russia Today, да, это называл, я бы назвал его не Russia Today, там о России фактически мало что говорится, а о том, что только поливают Америку в основном и Запад. И там не слышно другой точки зрения тоже, там подбирают, если западных людей, то тоже не те, которые это, критикуют, например, позицию России. Uh-huh. Вот почему западные журналисты, ну, не отвечают на саму концепцию Russia Today и не критикуют тех журналистов, которые вот превратились в пропагандистов?
Почему они ходят на работу? Почему они работают
почему
там?
Почему они стали такими пропагандистами, родившись и воспитавшись там в западном обществе, да. Где пресса, в общем, как сидит.
Да, про которые, Вадим, спасибо, про которые вы сами только что так рассказали.
Каждый журналист mm-hmm. решает для себя. Для некоторых деньги не пахнут. И если они начинают свою карьеру, это может быть хорошая площадка. Но мы видели, что хотя бы один журналист, он в эфире. Помните, когда девушка уволилась, да, в эфире? Ну, можно сказать, что это пиар-ход, но она...
Ну, ее руководство тут же сказало, что это пиар-ход,
да.
Конечно.
Ну, и она не смогла терпеть
не
это,
смогла,
и она ушла. Но для многих это... Ну, видите, кого они приглашают? Очень много сторонников теории заговоров. Это хорошая площадка, чтобы говорить, допустим, что американцы сами сделали 11 сентября. Это некое развлечение, может быть. Поэтому люди... И есть спрос. Это для какой-то части американцев это развлекательно смотреть на эти шоу. Поэтому они нашли отклик.
То есть это, во-первых, способ заработка, во-вторых, способ проявить свои нестандартные взгляды, наверное, mm-hmm. какие-то. Потому что там ведь вас тоже уравновесили, Майкл, на этом шоу Пушкова. Mm-hmm. Вас уравновесили вашим коллегой из Russia Today. Mm-hmm. Точно так же. Это американский журналист, который сидел рядом с вами и который имел совершенно другую позицию, абсолютно совпадающую mm-hmm. с Максимом Шевченко, с Алексеем Пушковым, uh-huh. с Фефиловым, как он там, сын yeah. этот Проханова, Фефилов, mm-hmm. правильно?
Да.
Я еще не выучила фамилию да. толком. Вас тоже уравновесили американским коллегам с Russia Today?
Ну, может быть. Но что касается Russia Today, все-таки есть такая точка зрения в Америке. Это крайне либеральная точка зрения, что Америка виновата во всем. То есть это Russia Today не придумывает это. Uh-huh. Это существует. Просто Russia Today дает им площадку. Есть разные точки зрения в Америке. Есть консервативные, есть либеральные. И очень многие считают, что, как и в России, что во всем виновата Америка.
То есть, смысл в чем? Что в территории Соединенных Штатов вещает канал российский, mm. который говорит, в котором американские граждане, работающие на этом канале, говорят, что во всем виновата Америка. И его, естественно, там никто не закрывает, mm-hmm. потому что такая точка зрения тоже существует.
Но имеет право на существование.
Да, имеет право на существование. вот и все.
И Russia Today скажет, что ну, это некий баланс, потому что из CNN мы только слышим, как Америка это приносит добро. Поэтому они... но, может быть, есть что-то в этом, что, понимаете, никто не заставляет вас слушать Russia Today. У американцев весь диапазон, весь коктейль.
Ну и тем более, что не на Америку рассчитан этот канал, не на то, чтобы переубедить американцев, насколько я понимаю.
Нет, почему? И на американцев тоже.
В том числе.
Тоже. Почему бы нет? Почему? Чтобы были больше сторонников российской точки зрения, что действительно Россия – это не агрессор. Почему? Я думаю, что тем больше американцев этот канал может убедить, тем лучше. Почему бы нет?
Для государства российского, которое его финансирует.
Ну, конечно, это пиаровская война. Понимаете, надо противостоять, традиционной точке зрения в Америке, что Америка по определению приносит добро. Есть такое дело, и надо противостоять этому.
Ну да, здесь точка зрения, что Америка по определению зло, соответственно, да. Вот здесь, в России.
Поэтому я считаю, что Russia Today имеет право на существование, и пусть американцы сами решают, где ерунда, где правда.
Ну и мы нашему слушателю, наверное, также ответим, что вот люди, которые сидел человек рядом с вами, это вполне может быть его собственные взгляды, да. То есть вот которые прекрасно совпали с запросом государства российского на такую точку да. зрения. Такое тоже случается. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дамы и господа, добрый вечер. Лена, скажите, пожалуйста, а вот может быть все-таки здесь основную роль играют, так сказать, такие цивилизационные различия. Ведь, понимаете, если наше население, судя по опросам, и даже Левада-центра, вполне согласны с тем, что их власть, в общем-то, обманывает. И они согласны с этим, но ради каких-то там, дескать, благородных целей. Они полностью доверяют избранному лидеру, так сказать, что он единственный, который может заниматься политикой и принимать абсолютно верные решения. А оппозиции никакой быть не должно. То есть, как только оппозиция, то все это национал-предатели. А все-таки в другой цивилизации есть понятие и репутационных, так сказать, вот вещей. У нас этого просто нет. Репутация – дело такое, понимаете, вот, можно и награду принять, закрытую за информационную войну, боевые награды. Так вот, есть, обязательно должна быть оппозиция, не может быть так. Вот когда кто-то высказывает какое-то мнение, обязательно надо выслушать того, кто против. А вдруг действительно он заметит то, чего не видят все. Поэтому она обязательно должна быть. И люди принимают вот решение, когда обсудят уже и получат информацию снизу. Все-таки, может быть, вот эти основные различия. Вы знаете, как у негров, вы когда-то там говорили, что вот если, то есть не у негров, а у африканцев, когда вот там проповедники работают христианские, объясняют, что такое добро и зло, они никак не могут понять, как же так. Вот если у меня украли поросенка, то это, конечно, зло, потому что у меня исчезло, так сказать, что-то такое, что у меня было. А если я у кого-то украл, то это добро, мне же припадает.
Ну, конечно, должна быть. Вы знаете, вот мы ломимся в открытую дверь, конечно, должна быть оппозиция. Конечно, различие, колоссальное, глобальное различие пропаганды, которая существует в России, и средств массовой информации, которые существуют, вот фона информационного, который существует на Западе, в том, что там всегда есть место оппозиции. Здесь оппозицию затаптывают моментально. Два человека прорвалось на канал ТВЦ в это шоу, что вокруг них устроили, какой ужас, какой крик, когда они пытаются со своими 5 копейками встрять вот в этот вот вал по поводу Украины. Да. Хор мнений совершенно единых по поводу Украины. Вот Майкл Николай Усков, я их даже перечислю, политолог какой-то, вот мне неизвестно, очень мужественный человек. Тут надо мужественно, вы уже как на войну идете на эти шоу.
Но хотя бы есть такая возможность. Хотя
на канале ТВЦ, а я буду подчеркивать, только на канале ТВЦ.
Да.
С не очень большим охватом и с малюсеньким рейтингом. Поэтому вас туда и пускают.
Почему? 100 миллионов? Это, ну, где это
что значит 100 миллионов? В целом,
да.
Мы же говорим о циферках 2,3%, 5,5%. В сравнении с федеральными каналами это просто ничто. И, Виктор Черецкий, мы еще вашего мнения не спросили по поводу награждения журналистов. Что с этим в Испании? Как это выглядит там?
Оттуда... Ну, вы знаете, эта новость как раз до Испании не дошла. Ну, в общем, абсурд, это понятно.
И до России не дошла.
Как до Испании, я имею в виду.
Да-да.
Вот, это, в общем-то, если бы узнали, как анекдот бы восприняли. Но, в принципе, вы понимаете, я-то еще хотел сказать по поводу Russian Today. Mm-hmm. Есть аналог, называется Russia.io. Это на русском языке, на испанском языке. Ну, вы понимаете, я даже, так сказать, неоднократно в публичных выступлениях некоторых говорил, что это никому не нужно, потому что демократическое общество, в том числе испанское общество, оно самокритично, понимаете? И так как само себя критикует, как оппозиция критикует испанское правительство, какой-то российской, так сказать, телестанции, там, «Русия-ой», «Россия сегодня», в общем, ей не дотянуться, понимаете, это мелочь какая-то. Поэтому она здесь, в общем-то, никакой популярностью не пользуется, по-моему, мне кажется, никто даже о ней не знает. Вот. Понимаете, ну, с одной стороны, это, конечно, так сказать, еще на что я хотел обратить внимание. В Испании есть, помимо партийных, так сказать, идеологических интересов, есть еще общегосударственные интересы, так называемые. Вот здесь вот есть один нюанс. Скажем, сейчас при анализе ситуации на Украине и при анализе отношений Евросоюза, в частности Испании, к России, всегда выплывают государственные интересы Испании, экономические интересы. И в данном случае, скажем, и находящиеся консерваторы у власти, и оппозиция считают, что эти экономические отношения с Россией страдать нельзя, страдать не могут никак. Понимаете, Испания, ну, в газе Испания особо не заинтересована, хотя, в общем-то, посредственно, потому что заинтересованы в газе ее первые союзники, как Германия, да, первые торговые партнеры и союзники. Но Испания, скажем, очень заинтересована в российском туризме. Где-то, так сказать, сейчас перевалило уже за 1,5 миллиона в год туристов, а туризм – это первейшая, так сказать, отрасль испанской экономики. Вот, ну, возвращаясь опять к теме награждения. В Испании то награждают. Вот, господин Настальский говорил, что в Великобритании только ветеранов награждают. Нет, в Испании награждают журналистов. Но, понимаете, если журналист где-то проработал действительно в горячей точке, где-то его жизнь подвергалась опасности, может быть, он был ранен, может быть, он был захвачен кем-то, понимаете? То есть человек действительно заслужил какую-то награду.
Это другое. За профессиональность.
Не за его идеологическую позицию ни в коем случае, понимаете, вот так.
И с нами на связи Вацлав Радзвинович. Вацлав, здравствуйте. Только что вернулся из большой командировки на бывшую Украину. Теперь уже нужно говорить или не нужно так говорить, вот в Крым. Вацлав, какие ваши впечатления от этой поездки? Что вы увидели своим вот беспристрастным западным объективным взглядом в Крыму?
Почему вы говорите западным, это значит объективным?
Да, беспристрастным мы теперь.
Это неровно. Ну, слушайте, ну, картина, как всегда, неоднозначная. Угу. Потому что, с одной стороны, есть действительно. Я уже бы не сказал, что это радость многих людей. Может быть, кажется, что большинство людей... Не радость, это более надежда, что если так хорошо поговорить с людьми, особо теми, которые постарше, они надеются, что они вернулись сейчас не то, что пришли к России, и они сейчас в России, но то, что они вернулись в свой любимый Советский Союз. Там действительно во время правления Украины не очень-то и много сделали. И эти люди ничего лучшего в жизни своей, чем так им кажется, так они думают, так они мечтают, ничего лучше в жизни, чем Советский Союз у них никогда не было. Я не думаю, что сейчас все вернется на круги своя, что будут льготы, высокие пенсии, что будет полная социальная безопасность, равенство. Вот такой советский сон, советская мечта. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, есть люди, которые занимаются, например, бизнесом, а там уже настроения не такие, потому что я был в Симферополе, но мне говорили, что тоже в других. Уже пустые полки в магазинах, выбор товаров маленький, и это к лучшему, как мне говорили люди, которые занимаются, например, торговлей, к лучшему не идет. Почему так получается? Это странно, потому что еще есть у них то, что товар, который поставляла Украина, он на порядок дешевле российского, и с российского материка приезжают люди, чтобы затовариваться. Но даже хотя бы водкой, потому что спиртное там в 3 раза дешевле, чем сейчас в России. Еда и так дальше, и так дальше. И люди просто увозят, стройматериалы увозят. Пока это еще дешевле. И для этого магазины уже пустуют, а новых поставок из Украины нету. Но казалось бы, что Россия будет опекать этих людей в Крыму, которых приняла в свои объятия. Там есть 5 грузовых портов, но видно, и то это говорят мне люди, которые знают все это, поставок не налажено еще. И нет такой, какой-то хорошей перспективы для этого, чтобы наладили. Потому что все эти товары, которые людям нужны, они в России гораздо дороже, чем украинские товары. И кто будет, и пока бизнесмены не хотят сунуться в этот бизнес. Бизнесмены из России лучше им увозить то, что еще можно, то, что еще осталось украинского, а не торопятся, и придется, по-моему, я даже не понимаю, почему, этого государства, российское государство еще не делает. Должны налаживать мгновенно, не знаю, государственные поставки. Есть порты, и морем надо все перебрасывать.
Но дорого, но и нет дальше. Пока дорого и долго, и нет возможности все это быстро организовать, конечно.
Что вы говорите?
Я говорю, что дорого, долго, и нет возможности все это организовать быстро.
Извините, пожалуйста.
Да.
Было такое событие в истории, которое называлось «Берлинский кризис». Когда была блокада Берлина, западного Берлина, и пришлось все поставки до огромного города осуществлять по воздуху. Даже топливо привозили, все привозили по воздуху. И все можно, и можно сделать мгновенно. Ждать нечего. Надо было, но надо это делать сразу. Это не так, это уж не так сложно. Но это пока еще, прошли 2 месяца, пока это еще не работает. Дальше проблемы с водой. Дальше самая такая чувствительная для крымчан. Тех, которые занимаются, не тех, которые думают, что будут жить на хорошие пенсии, российские пенсии, но тех, которые занимаются бизнесом. Это практически уже срыв курортного сезона. В мае, на майские праздники было очень мало туристов. И ничего, и кажется, что летом тоже будет мало туристов, что они не приедут. Но есть такие опасения, что если действительно примет Украина какой-то закон о оккупированной территории, там и отрежут воду, отрежут газ, отрежут электричество. А в таких условиях, сами понимаете. Ну и к тому еще... Но еще есть то, чем я занимался, почему я поехал, есть проблема крымских татар. И столкновение или первая встреча нового государства в Крыму с крымско-татарским народом, но это успехом не назовешь.
Ну вот, вы знаете, Вацлав, вот это вот опять к вопросу о том, что считать пропагандой, а что не считать. Ведь ничего из того, что вы сейчас рассказываете во второй части, мы не видим на российских каналах. Мы видим только первую, когда опрашивают, люди по-прежнему рады, вот прошло 9 мая, все рады, рады, рады. И вот что будет? Строится мост, построят мост. Нам показывают самолеты, полные русских туристов, которые прилетают в Симферополь. Ничего из проблем. Понимаете, ведь российское телевидение когда-то занималось проблемами. Когда-то все это было. Это же не то, что вот совсем на пустом месте, что это Советский Союз в чистом виде. Нет, все это когда-то было. Но не в том, что касается Крыма. Но ни в коем случае не показать, что в Крыму есть проблемы.
Вы меня спросили, что я видел.
Да, да, да.
Я видел это.
Это,
я
да.
Видел и огромные мечты, то, что люди надеются, что сейчас будет и спокойно, да. И будет хорошо, и будет богато. Но да. Я тоже вижу перспективу, которая там открывается.
Да.
И совсем, ну извините, слов не хватает, чтобы сказать, как я оцениваю то, что то, как российские власти подошли к годовщине депортации татаров. Зачем вчера, когда был митинг над головами многотысячной толпы на самом деле. Я оцениваю, что там было 15 тысяч человек. Я думаю, что это осторожная оценка, несмотря на...
Да, в Крыму, правда, так много.
Да.
А да.
Что, вы не знали про это?
Нет.
Пришли люди на митинг, и над нашими головами шел дождь. Иногда такой обильный дождь шел. И над нашими головами, от этой толпы, кружили два военных тяжелых вертолета Ми-8. Между ними пересмыкался беспилотник, который снимал все это. Вы понимаете, что это значит? Это кто-то рискнул, но в таких условиях. Малейшая ошибка пилота и катастрофа, и трагедия огромная. Зачем это было? Зачем было пугать людей? Зачем было закрывать центр с Симферополем на практически на сутки бронетранспортерами, ОМОНом, там, Беркутом, черт знает, что это было на самом деле, знаете. Зачем это все было? Чтобы показать татарам, что Россия им не даст высказаться. Они привыкли, они 23 года собирались спокойно. Ни капли крови, никаких беспорядков никогда не было. Они известны во всем мире из-за того, что у них, если протест, если политика, это без насилия. Все это знают. А здесь им показали силу, закрыли центр города, не дали, разрешили им митинг в центре города, разрешили, потом отменили. Потом запретили вообще кое-что делать, знаете. И, наконец-то, где-то у мечети, далеко на окраине города, дали им сделать этот митинг. Люди пришли, послушали, постояли. Надо ними постоянно у этих смен, от этих вертолетов. В городе полно людей полно ОМОНа, бронетранспортеров. Но зачем это делать? А этого вам не показали. Я не смотрел этих центральных каналов вчера.
А вот знаете, Вацлав, вот видите, как мы с вами различаемся. Я так в чистом виде жертва пропаганды, потому что я почему не видела? Потому что вчера я была далеко от Москвы, у меня не было интернета, а были только исключительно федеральные каналы, по которым ничего подобного не было. Поэтому сегодня я это не компенсировала, это упущение, не посмотрела. И вот, пожалуйста, осталась без знания вот этой истории, которую слышу только от вас. Вот, пожалуйста. Давайте Николай из Лебедяни послушаем. Здравствуйте, Николай, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Спасибо вам и вашим собеседникам, и особенно Чулецкому, этому блестящему журналисту в Испании, за все, что за его мнение и так далее. Что касается Крыма, если уж так говорить, не потому, что люди перебесились, но надо помнить, что прежде все это было... Навеки вечные, казалось, все эти передачи, и все было общее, все были братья. А потом вдруг, видите, как случилось, и все империи гибнут на белом свете. И теперь просто Зачем это нужно все поднимать, и вот то-то, что вот Россия и так далее. Этим чудакам, комсомольцам бывшим, надо было объединить и такой же Европейский Союз сделать из 15 республик. Ну а пенсии в Крыму, там якобы последний Поле говорит, мол, журналист блестящий, Польша ведь просвещала России всю жизнь, еще Пушкин сказал. Так вот, это, ну, даже пенсии-то намного больше в бывшем финском княжестве, которое было в составе России, чем в России. Говорит о том, что большие они или нет. Ну, а другое дело, сумасшествие, конечно, в России, что произошло.
Спасибо вам тоже, Николай, за ваш звонок, Вацлав. Я все-таки вас еще спрошу, откуда... Для меня это абсолютная загадка. Люди в Крыму мечтают о Советском Союзе. Они получили как бы эту возможность, и они верят, что снова в нем окажутся. Откуда у них вот эта иллюзия о прекрасном Советском Союзе? Ведь даже российские средства массовой информации до конфликта, до украинского конфликта, никогда не показывали никакого идеала, никогда... Честно, давайте вот друг другу скажем, что Россия... Российские федеральные каналы никакого из России не делали вот этого Советского Союза. Они показывали наводнения, пожары. Значит, первой новостью всегда благополучный Путин. С этим связывается надежда на успех и процветание России. Но второе, третье, четвертое, чем хуже, тем лучше. Да. Чем хуже, там же не было идеальной страны никогда на этом телевидении. Откуда у крымчан этот образ берется Советского Союза, в который они вернулись?
Слушайте, я думаю, что это не только у крымчан, это, знаете, не надо этого говорить, это принимается по умолчанию. Есть Кремль, есть правительство, которое управляет единолично, отвечает за все, обещает все, но какая им разница? Это то же самое, что они видели в Советском Союзе. Это не только это так же самое.
Просто дело. Вера, так просто само. Вера, да? Вера. Это такая вера, религия.
Вера, мечта, они никогда ничего слаще морковки они не знали. Так они бы этой морковки как ели.
Эдуард из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел высказаться по вопросу вот крымско-татарскому.
Пожалуйста.
Вот раздвоение некое происходит, как мне кажется, у власти. С одной стороны, президент объявляет реабилитацию народа, а с другой стороны, вот запрет Мустафе Джамилеву ехать на родину. А затем вот это действительно акция поклонения по столь, в общем, печальному поводу происходящее сопровождается гулом вертолетов над людьми. То есть как вот это вот понимать, вот такую двоякую позицию? Мне кажется, что это просто отсутствие искреннего, истинного, ну, покаяния за содеянное в 70 лет назад. По-другому не видится.
Спасибо, Эдуард. Вазов, что вы скажете на это? Вот как бы вы ответили? Как это объяснить? С одной стороны, мы вам...
Своими словами, есть сегодня блестящие, как всегда, практически, комментарии в газете «Ведомости». И они написали, что для людей, бывших кагибистов, которые рулят сейчас в Москве, нет народа, который сам по себе требует чего-то хочет. Это или разменная монета, так написано, или кто-то их там инспирирует, их провоцирует,
оплачивает.
Америка, не знаю, Китай, кто-то там еще. Это такой подход на самом деле. Это, конечно, лицемерие, но я думаю, что настоящее лицо показала Россия Татаров вчера этими вертолетами.
Но ведь это же во всем подход, вот во всей этой истории с Украиной подход на своих и чужих во всем прослеживается. Свой корреспондент Life News, МИД будет писать заявление, что его похитили, верните нам, свои корреспонденты. Чужой корреспондент из «Новой газеты», мы будем молчать, пусть бьется и колотится Дмитрий Муратов, его главный редактор, пусть поднимает свои личные связи, но Россия никогда не скажет, что его похитили вот эти славянские сепаратисты, им это не выгодно. Это чужой журналист. Точно так же есть крымские татары свои, которые идут на прием к Путину, и есть чужой Мустафа Джамилев и группа его поддержки, над которыми нужно летать самолетом и так далее. Это свои и чужие, это свой народ и чужой. Все поделено вот сейчас в этой ситуации.
Лена, можно я отвечу на вопрос, да, поставленный сегодня? Кто побеждает пропагандистскую войну? Я думаю, что, скорее всего, лучше ответить, что Россия проигрывает. Чисто потому, что это все топорно идет со стороны России. Я имею в виду, ну, о какой победе может идти речь, когда, допустим, пропагандистской победе, когда ну, явно, когда мы все видим, что это российские солдаты были в Крыму, а российские СМИ говорят, что нет. То есть, о какой пропагандистской победе, когда это так топорно идет? А потом Путин сказал, что да, есть, но они появились только во время референдума. Это что? Это что это за пропаганда? Понимаете?
Это пропаганда,
или мы видели Blackwater, потому что мы слышали английский язык. О какой победе, о какой пропаганде и объективности? Даже был опрос Навады, когда даже самые россияне не очень верят в эту...
Майкл, тысячу раз говорено, что не было в Одесском доме профсоюзов беременной женщины. Вчера Владимир Соловьев душили, никого там не душили, да, руками. Кто, душили беременную женщину. Вчера снова, через две недели, после того, что все было опровергнуто, все равно это говорят. Английский язык говорят. То есть просто говорят без всяких подтверждений, это мы знаем, конечно. Но то, что вы говорите, пропагандистская война проигрывает, имеете в виду сама же, собственно, Россия пропагандистскую войну, которую она ведет, потому что мы же решили, что Запад не ведет пропагандистскую, ведет ее Россия, она проигрывает на своей территории. На чужой она ее не проигрывает.
Да.
Наоборот.
Да.